Глава третья. Истина в небе. Джейкоб Зинт получал искреннее удовольствие от того, что в Апоконете он играл роль мистера Визарда.
«Смотри, мистер Визард». Английское «Watch Mr. Wizard». Американская телевизионная программа для детей, демонстрирующая чудеса науки в обыкновенных вещах. Программа выходила с 1951 по 1965 год. Создателем шоу и ведущим был Дон Херберт. Примечание переводчика.
Вечный холостяк, который жил вместе с двумя братьями-холостяками в мрачном трехэтажном доме на углу улиц Пёрл и Оглейс, всего в нескольких кварталах от дома Армстронгов, Зинт работал инженером-чертежником в компании «Вестингхаус» в Лиме. На крыше своего гаража, помешанный на науке Зинт, построил обсерваторию. Круглый зал с куполообразной крышей 3 метров в диаметре. Купол мог вращаться на 360 градусов с помощью роликов. 200-миллиметровый телескоп-рефлектор был направлен на звезды и планеты. Во время лучших наблюдений Зинт оказалось, что Луна находится не в 400 тысячах, а менее чем в 1500 километров от наблюдателя. Это достижение понравилось бы чудаковатому астроному 16 века Тихо Браге, одному из героев Зинта. Джейк Зинт так и остался бы малоизвестным местным оригиналом, если бы не его связь с юным Нилом Армстронгом, о которой сам Зинт и объявил. Однажды вечером в 1946 году, когда будущему астронавту было 16 лет, Нил, его друг Боб Густавсон и еще несколько членов отряда бойскаутов 14 нанесли визит в дом Зинта. Их целью было получить значок за достижения в области астрономии. Поскольку 35-летний Зинт не любил, когда к нему приходили без приглашения, скаут-мастер, мистер МакКлинток, заботливо договорился о встрече заранее. По мнению Зинта, несколько последовавших далее моментов представляют собой поворотную точку в жизни юного Нила Армстронга. Как сказал Зинт, Луна, кажется, особенно заинтересовала Нила. Он просто не мог на нее надышаться, а также выражал определенный интерес к возможности жизни на других планетах. Мы обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что на Луне жизни нет, но она может быть на Марсе. Нилу так понравился Зинт и его обсерватория, что визиты мальчика продолжались даже после того, как он уехал в университет Пердью. Накануне полета к Луне Зинт даже утверждал, что Нил, через некоего журналиста, прислал своему старому наставнику-астроному особое послание. «Первое, что я сделаю, когда ступлю на поверхность Луны, это проверю, не из зеленого ли сыра она». Заголовки газет в июне и июле 1969 года один за другим подчеркивали связь Зинта с Армстронгом. Нил мечтал когда-нибудь побывать на Луне. Астроном Джейкоб Зинт впервые дал Нилу Армстронгу возможность увидеть Луну крупным планом. Астронавт воплотил мечту своей юности. Луна была мечтой стеснительного Армстронга. И Джейкоб Зинт, астроном из Вакапонета, говорит, мечта Нила стала реальностью. Под многими из этих заголовков была фотография улыбающегося Зинта с решительно сложенными руками, стоящего напротив телескопа, который предположительно дал Армстронгу возможность впервые увидеть Луну крупным планом. Великий для Нила момент – посадка в море спокойствия. Для Зинта стал ярким моментом его собственной жизни в Апоконете. В 2:17 после полуночи, 21 июля, Джейкоб Зинт собирается направить свой 200-миллиметровый телескоп в юго-западный угол лунного моря спокойствия. Если погода позволит, то, что он увидит, завершит путешествие во времени и пространстве, которое началось в том самом месте 23 года назад, когда невысокий белокурый мальчик по имени Нил Олден Армстронг бросил свой первый взгляд на Луну через телескоп мистера Зинта. Все хотели знать, о чем Зинт думал во время исторической посадки. «Просто невероятно, как много раз мы с Нилом говорили о том, как там все должно выглядеть», рассказывал Джейкоб многим заинтересовавшимся репортерам. «А теперь он там». Как это ни парадоксально, но ничего исповеданного Джейкобом Зинтом, ныне покойным, о его отношениях с Армстронгом не было правдой. Вообще ничто. Хотя телескоп Зинта вместе с разобранным на части астрономическим куполом занимал почетное место в музее округа Оклейз в Апоконете. Однако был убран оттуда вскоре после публикации первого издания книги «Первый человек» в 2005 году. «Если память мне не изменяет, я был в обсерватории Зинта только один раз», признал в 2004 году Армстронг с неохотой и своей обычной сдержанностью, не желая совсем уж подрывать репутацию самого известного астронома-любителя в Апоконете. Что же до наблюдений через телескоп Зинта и наших разговоров один на один о Луне и Вселенной, то их никогда не было. История мистера Зинта появилась после того, как я стал хорошо известен. Кажется, все его истории выдуманы. Тем не менее, Нил никогда не пытался исправить их или не дать Зинту возможность болтать о своих выдумках. В 1969 году у большинства людей не было никаких причин не верить тому, о чем так часто пишут в газетах. Более того, пророческая версия Зинта о судьбе Нила казалась, как отметил один журналист в июле 1969 года, достаточно логичной, чтобы быть правдой. Как и Зинт, любимый учитель Нила по естественным наукам Джон Крайтс тоже много и охотно говорил о ранней любви к небесам будущего путешественника на Луну. Он вспоминал, что во время просто роскошного сентябрьского полнолуния он спросил Нила о планах на будущее. «Когда-нибудь», — ответил Нил, указывая на полную Луну, — «я хочу побывать там, наверху». «Это было в 1946 году», — рассказывал Крайтс репортерам в 1969-м. «Когда никто и не думал о полетах на Луну». «Это все фантазии», — отрезал Нил, когда я брал у него интервью для первого человека. «Все мои устремления в то время были связаны с самолетами. Космические полеты выглядели совершенно нереалистичным предприятием». «Когда Нилу было примерно 2 или 3 года», вспоминал Стивен Армстронг в 1969 году. «Он упросил мать купить ему маленький самолетик за 10 центов в магазине дешевых товаров. Вышел спор о том, какой самолетик лучше, за 10 центов или за 20. Конечно же, мать купила ему за 20. С того времени Нилу нравились самолеты, поэтому он вечно гудел в доме и около дома». Впервые Нил летал на самолете примерно лет в 6. Когда его семья жила в Уоррене. За многие годы он слышал и читал такие разные версии этой истории, что говорил: «Я и сам не знаю, где правда. Я считал, что это было катание на самолете, где давали за небольшую плату, 25 центов, совершить полет над городом». Отец Нила вспоминал это иначе. «Однажды мы отправились в воскресную школу. По крайней мере, мать считала, что мы туда отправились. Но тогда... на аэродроме Уоррена, катали на самолетах. По утрам это было дешево, а потом в течение дня цена поднималась. Поэтому мы пропустили воскресную школу и впервые полетали на самолете. Машина эта была трехмоторным подкосным монопланом Ford Tremotor. Неофициально тот самолет прозвали «жестяным гусем» за его покрытие из гофрированного алюминия. Впервые жестяной гусь, на котором летали Армстронги, поднялся в воздух в 1928 году. В нем могли разместиться до 12 пассажиров в легких креслах. Двигался он со скоростью около 192 км в час. Где-то во времена его отрочества у Нила появился повторяющийся сон. «Задержав дыхание, я мог оторваться от земли. Больше ничего не происходило. Я не летел и не падал в этих снах. Я просто парил. Но такая неопределенность меня несколько напрягала. У этого сна никогда не было конца». Нил не знал, что подобный сон мог бы означать. «Не могу сказать, что это имеет какое-то отношение к полетам. Кажется, нет, с настоящим полетом ничего общего. Не считая того, что я вишу, не касаясь земли». Далее он пошутил: «Ну, я попытался потом так сделать наяву, но это не сработало. Я начал интересоваться авиацией лет в 8 или 9, вспоминал Нил. «Вдохновленный тем, что я читал об авиации и тем, что видел, а также изготовлением моделей самолетов. Старший двоюродный брат Нила жил в 2 шагах от Армстронгов, и однажды Нил, увидев, что он может делать с древесиной бальсы и папиросной бумагой, попался на крючок. Первая модель, которую, как Нил сам помнил, он построил, была моделью кабины легкого летательного аппарата с высоко расположенным крылом, скорее всего, Тейлор Каб, оклеенная желтой и черной бумагой. «Мне никогда не приходило в голову покупать модели с двигателями», — вспоминал Армстронг. «Потому что моторы стоили лишних денег, и для них требовался бензин. А и то, и другое во время Второй мировой войны было в дефиците». Если у модели Нила и случался двигатель, то приводился он в движение перекрученной резинкой. Его авиамодели занимали всю его спальню и к тому же целый угол подвала. По словам Дина, Нил делал так много самолетиков, что пускал те, которые ему не нравились или надоели, из окна наверху, иногда даже поджигая их. Джун вспоминала, как Нил собирал, по крайней мере, 5 или 6 штук, потом бежал вниз по лестнице, выскакивал из передней двери на подъездную дорожку, и мы свешивались из открытого окна, запуская эти самолетики. Мама просто умерла бы, если бы узнала. Тем не менее, Армстронг не слишком часто запускал модельки из окна верхнего этажа. Обычно я подвешивал свои самолеты на нитках к потолку моей спальни. Я много над ними работал и не хотел разбивать их, поэтому запуски случались достаточно редко. В начальной школе я хотел стать, или надеялся стать, авиаконструктором. Позже я переключился на пилотирование, потому что думал, что хороший конструктор должен знать особенности управления самолетом. Я читал много авиационных журналов того времени, таких как Flight, Air Trails и Model Airplane News. Все, что попадало мне в руки. Когда Нил стал участником клуба авиамоделистов в университете Пердью, он выигрывал многие соревнования или занимал 2-е место. Нил вспоминал, как он участвовал в гонках кордовых моделей с бензиновыми двигателями, которые летают по кругу, будучи привязанными к стальному тросику. А тот, кто управляет полетом, стоит в центре этого круга. Скорость таких моделей намного превышала 160 км в час. «Я впитывал много новых знаний и встречал людей, часть из которых даже были ветеранами Второй мировой войны. Они обладали гораздо более значительной интуицией и опытом в отношении полетов», – рассказывал Нил Армстронг. 15-летний Армстронг экономил деньги, чтобы заплатить за уроки летного дела. По $9 за час. На деньги 2016 года это составило бы примерно $123. Зарабатывавшему после школы по 40 центов за час в аптеке Брейдинга Нилу приходилось трудиться по 22,5 часа, чтобы заплатить за один урок. По субботам, ранним утром, Нил голосовал на дороге, а если никто не останавливался, ехал на велосипеде, на лётное поле в Апоконеты. «Они делали то, что называли частичной переборкой цилиндров», – вспоминал Нил. «Или просто частичной переборкой для краткости». Когда Нилу исполнилось 16, и он получил ученическое удостоверение пилота, он смог управлять самолетом. «Поэтому я зарабатывал полетное время, занимаясь долгой кропотливой работой».
«Покрывая клапаны высокооктановым бензином. Примечание автора».
«После частичной переборки цилиндров». В Акапонете летали в основном старые военные самолеты, а также тренировочные аппараты, например, BT-13, изготовленный компанией Валти, и низкоплан Fairchild PT-19. Одним из самых новых аппаратов был Airenco Chief, легкий моноплан с высоко расположенным крылом, сделанный в соседнем Хэмилтоне, штат Огайо. Характерно, что сиденья его располагались рядом, а не одно позади другого, а ручку управления заменял штурвал. Вариант в основном исполнении под названием Champ был самой продаваемой моделью компании Airenco. На одном из 3 таких самолетов Нил Армстронг учился летать в Апоконете. Уроки летного дела Нилу давали 3 ветерана армейской авиации. Из 70 одноклассников Нила в старшей школе, половина из которых были мальчиками, 3 учились летать тем летом 1946 года. Все они перешли к самостоятельным полетам примерно в одно и то же время. Поэтому Нил никогда не говорил, что в его обучении летному делу было что-то необычное. Тем не менее, немного необычно, что Нил получил свидетельство пилота раньше, чем водительские права. «У него никогда не было девушки, машины ему не требовалось», — объяснял его отец. «Все, чего он хотел, добраться до этого аэродрома». «Я думаю, на планере можно летать с 14 лет», — говорил Нил. «Но на самолете с мотором тебе приходится ждать до 16». А свой 16-й день рождения он отметил 5 августа 1946 года. В тот день Нил получил свое ученическое свидетельство пилота, а в течение одной или двух недель совершил первый самостоятельный полет. Неожиданность этого события означала, что летчик с ученическим свидетельством был не в том положении, чтобы предупредить о нем родных или друзей. «Ты просто слышал, как инструктор расстегивает пряжку своего ремня, видел, как он понимающе смотрит на тебя, чувствовал, как его рука ободряюще хлопает тебя по плечу и думал: «О, ну вот и оно!» Дин, который помогал косить аэродромную траву, был на месте и видел, как его брат добивается успеха. Виола всегда слишком нервничала, чтобы наблюдать, как ее сын летает, но она никогда не запрещала ему заниматься этим. Если верить Джун, отчасти это было возможно потому, что Нил никогда не проявлял ни тени страха, говоря о полетах. У Армстронга остались очень расплывчатые воспоминания от его первого самостоятельного полета, на который он получил разрешение от инструктора, символически кивнувшего ему. «Первый раз, когда ты один летишь в любом самолете, это особенный день», — утверждал Нил. «Первый раз, когда ты делаешь что-то сам, это необычайно особенный день. Я уверен, что ощущал огромное возбуждение, когда первый раз летел один. Я сумел успешно сделать пару взлетов и посадок, а потом вернул машину в ангар без всяких происшествий». Самым позитивным результатом его первого самостоятельного полета был финансовый. Так как ему больше не требовался инструктор, он теперь мог платить по 7, а не по 9 долларов за час. Но это преимущество было чисто теоретическим. Как будто каких-то несколько лишних часов в воздухе могли насытить его аппетит. Разрабатывая собственные методы пилотирования на травяном поле, Нил, как он говорил, приобрел привычку вводить самолет в значительное скольжение при заходе на посадку и шел вниз достаточно круто, в результате чего мог сесть в начале травяной посадочной полосы. А потом у меня оставалось достаточно времени, чтобы прокатиться до полной остановки. Именно в аэропорту Вапаканеты юный Нил впервые стал свидетелем оборотной стороны авиации. Вечером 26 июля 1947 года 21-летний пилот-стажер, ветеран Второй мировой войны, летчик военно-морских сил Карл Лендж врезался в линию электропередач и разбил свой Айронка Чемп на лугу. Лендж умер на месте из-за раздробления черепа. Его инструктор выжил. Как раз в этот момент Нил возвращался из скаутского лагеря. Дин вспоминал: «Мы увидели, как самолет идет вниз. Папа был за рулем, он затормозил, и мы все побежали туда и попытались оказать первую помощь». Как было написано в газете «Лима Ньюс», Нил, перепрыгнув через изгородь, поспешил на помощь к тем, кто находился в самолете. В заметке сообщалось, что Лендж умер на руках Армстронга. Но, по словам Нила, в этой ужасной ситуации он так и не понял, когда именно умер Лендж. Некоторые биографы оставались чересчур доверчивы к рассказам о гибели Лэнджа и реакции Нила на нее, записанным со слов Виолы Армстронг. В интервью 1969 года для христианского журнала «Guideposts» Виола утверждала, что смерть пилота Лэнджа потрясла Нила до глубины души. Статья была заглавлена «Кризис в жизни юного Нила Армстронга» и в духе мелодрамы описывала, как поставленный в тупик Нил провел в одиночестве 2 дня в своей комнате, читая божественные книги об Иисусе и обдумывая, стоит ли ему продолжать летать. Нил не помнил, чтобы он делал что-то в этом роде. Как говорит Джун, «Я никогда не чувствовала, что этот случай как-то его задел, и уж точно его энтузиазм по поводу полетов никак не уменьшился». К тому времени, когда погиб Карл Лендж, Армстронг самостоятельно совершил 2 маршрутных полета по стране. Первый из них был в аэропорт Ланкин в Цинциннати на арендованном самолете Аэронка. Дистанция полета в оба конца составила около 350 километров. Каждый из перелетов туда и обратно служил для него формой сдачи квалификационного экзамена для получения стипендии от военно-морских сил. Чтобы заранее зарегистрироваться для занятий в университете Пердью, Нил летал в Уэст-Лафайет, штат Индиана. Дальность полета составила около 480 километров. Только представьте себе изумление сотрудников аэропорта Уэст-Лафайета, когда 16-летний мальчик совершает посадку, просит заправить самолет и отправляется куда-то в сторону университетского кампуса.